Троє, троє, грання трох Сережа.
Часов 6 минут, четверг, 16 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Добавьте меня, пожалуйста. Это куда 66-й вы хотите? Женщину, чей сын сбил байкера, повысили с зама до первого зама. Прямо сейчас, говорит 204-й. У нас есть подтверждение, кстати говоря? Действительно это так? Слушай, может быть, спросить нашу новостную службу, если они нас слышат по какой-нибудь причине, и вдруг по какой-нибудь причине махнут мне в окошко, что они услышали. Женщину, нам пишут, что женщину, сын который сбил байкера, повысили с зама до первого зама начальника департамента. Это было бы мило, если бы мы нашли подтверждение. Спасибо большое. А можно поподробнее, говорит дебилофоб? Насчет чего? Хорошо. Поклонская сошла с ума, заявив о нелегитимности отречения императора Николая II из-за подписи на акте отречения карандашом, говорит Александр Фельдман. Да-да, я разделяю эти ваши опасения насчет Поклонской. Поклонской. Вы знаете, в столь хорошенькой, милой головушке не обязательно... не обязательно. Понимаешь, правда. Ну, подумай сама. Но она Поклонская красивая.
Она нравится японцам.
Она красивая, понимаешь, что? И этого хватает, мне кажется, и все. Ну и все, и хватит. Зачем? Потом, чуть позже мы это обсудим. Я хотел вас угостить. Оказывается, и это удивительно, я хотел рассказать о том, что поэтизируется наркомафия в Мексике. Сейчас, когда сбежал Эль Чапо, которого переводят как коротышка, неправильно, совершенно, я считаю, что это крепыш, значит, крепыш. Крепыш Эль Чапо, Хоакин Эль Чапо Гусман его фамилия. Ну, Гусман был бы, он был Гусман. Он был Гусман у нас здесь. Он был Гусман.
Он не к нам сбежал?
А? Ну да. Нет, не к нам. Ты думал, прямо на нашу станцию? Ну, подожди, давай. Значит, я готов представить вам свидетельство того, что этот парень дико популярен. И поэтизируется его это самое. Секундочку, а почему мы сейчас нажмем? Нет, я знаю способ. У меня есть. Yo soy Joaquín El Chapo Guzmán, они поют. То есть я, Хоакин, Крепыш, Гусман. Я бежал из тюрьмы, в которую не вернусь. Я выбрал жизнь и свободу. Да, действительно, господа Лупачева, сын которой сбил байкера и весьма подозрительно себя вел, мэр Москвы Сергей Собянин назначил Галину Лупачеву на должность первого заместителя руководителя департамента. Ее повысили. Она была зам руководителя департамента культуры, а теперь она стала первым замом руководителя департамента культуры. Секретарь, ну, какие-то успехи в работе у нее, вероятно. Мы же не за то же, что сын сбил байкера, правда же, не за это же. Давайте возвращаемся все-таки к наркомафии мексиканской, которая воспета в музыке. И побег, конкретно побег, тоже воспет. Mi compañero y fiel amigo, con el comandante siempre estás conmigo. En buenas y malas me lo has demostrado, defendiendo el cerco, también atacando lentes oscuros. Они говорят о дружбе, о свободе, о праве, о правах. Больше того, там я слушал эту песню прежде, до эфира. Они поют о равенстве людей, они поют о левых идеалах. Ты понимаешь, клянусь, они поют о левых идеалах каких-то, таких вполне себе, ну, я бы, может быть, троцкистскими их назвал. Они воспринимают наркомафию как борцов за свободу. Вот же в чем дело. Вот же в чем дело. Понимаешь, они воспринимают наркомафию как борцов за свободу. Вот такая полевая запись такая же, точно, которую я слушал перед эфиром. Сейчас, секунду буквально. Здесь портреты его идут. И здесь немножко другой текст, что вот, дескать, это борец за свободу. Да, здесь ты видишь каннабис, лист каннабиса, значит...
Как символ свободы.
Как символ свободы, абсолютно верно. И это официально существующий из штата Синалоа Лохмаитос. Лохмаитос де Синалоа. Это ансамбль, который оттуда, из его штата. И они...
Они будут жить долго с такой крышей.
Да. Но вот показывают бедных детей, которых защищает наркомафия. Показывают, видишь, которые... Что он сейчас поцеловал? Лист каннабиса этот?
Мне кажется, пачку денег, нет?
Пачку денег, по-моему. Да, наверное. Ребенок поцеловал пачку денег, которую он получил от папы, который работает в наркомафии. Да, это потрясающая фигня. Я хотел спросить, с чем это связано? Ну, в смысле... Поймите, мексиканское государство ополчилось против наркомафии. Во многом
потому, что... А это же их национальные кормильцы теперь, получается.
Ну, не совсем. Там есть и другие способы зарабатывания денег. Но Америка требует от Мексики, чтобы та покончила с наркомафией. Значит, Америка требует категорически. А президент Ньето, вот этот вот последний, который, значит, я всего его длинного имени помню только последнего его, вторую фамилию Ньето, вот, значит, он сказал, что он покончит действительно, что он не будет выдавать наркомафию американцев, что он может их посадить у себя, и у себя это эффективно, что он посадит Гусмана, значит, на 400 лет. Потому что он говорит, он так сказал, я отдам Гусмана Эль Чапо в Штаты, но только при одном условии, что сначала он отбудет наказание в Мексике. А это, говорит, произойдет через 400 лет. То есть я его, говорит, посажу на 400 лет, а потом отдам в Штаты, пусть там посидит. Ну и да, он же бежал в 2001-м. И Эль Чапо, я прочитал сейчас всю его поэтику вот эту, он всегда бежит через тоннели. Невероятное количество тоннелей.
Как он их вырывает?
Всюду. Нет, у него люди роют. Какие-то люди специальные, вот которые вот... Тарида-дарида-дарида-дарида.
И все отвлекает.
Тарида-дарида-дарида. И все, да, конечно.
И ложки им подкидывают в камеры.
Нет, он везде роет тоннели. Где он поселяется, внимание? Он поселяется в любом доме. Вот, например, в твоем доме поселяется, начинает рыть тоннель. Ну, просто я говорю, ну, почему? У тебя же многоквартирный дом, он может снять квартиру где-то. Ну, так вот, значит, он начинает сразу рыть тоннель. Это первое, что он делает. Он уходил многократно, когда врывался спецназ, он уходил через тоннели неоднократно, более одного раза. То есть это типическая его черта. Точно так же всюду, где... Сейчас тоже у него было почти 2 километра тоннель. Сейчас и мотоцикл в тоннеле стоял. Вы знаете, что мы говорим о байкерах.
Энергичный человек.
Да, 2 километра тоннеля, и все еще через душевую. У него было постоянное видеонаблюдение, которое не захватывало один угол в душевой. И он вычислил, какой угол в душевой не охвачен, дал инструкции своей наркомафии. Они вырыли 2 километра тоннеля блистательного с отводом воздуха, с нагнетанием свежего воздуха, с отводом вод, с такими... рельсами какими-то уложены для укрепления.
И шоколадки по пути разложили, чтобы ему там не страшно было.
И мотоцикл там стоял, на котором он и шуранул эти 2 километра, потому что, ну что ж, сказать,
что, пешком ходить?
Зачем? Вот. Короче, неинтересная фигня. Он всюду вырывал тоннели, и огромные системы тоннелей. И это характерно. В доме, даже котором его в последнем взяли, он был, только въехал, еще не успел. Это было на море, на курорте, вот последний, когда его арестовали в этот раз. И сейчас он ушел, и он воспет, и это мне удивительно. Посмотрите, пожалуйста, кто путешествовал по Латинской Америке в последнее время, латиноамериканцы и путешествовавшие по Латинской Америке в последнее время, латиноамериканисты. Объясните, пожалуйста, мне и аудитории, почему он воспет местными людьми в штате, в своем штате Синалоа. И почему он, почему он их герой, и почему в словах, которые воспевают наркомафию, так много о равенстве, о счастье людей, о братстве, о настоящем мужском братстве и так далее. Это, мне кажется, мне представляется это несколько гротескным. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, а вы не помните 90-е годы в Москве?
90-е.
Когда люди из криминальных кругов были в своем районе богами.
Ну а как?
Когда милиционеры, я знаю случаи, когда милиционеры друг друга пугали, ну, уголовными авторитетами, что приедет такой-то и с тобой разберется.
Да.
Поэтому там точно так же. Человек успешный, он сколотил вокруг себя определенный круг людей, несколько хороших решений вопросов там, в защиту какого-то бедного и так далее. И все, и он кумир.
Вы помните крестного отца, да? Вы помните,
ну,
как...
Да.
Вито... Нет, помните, когда он говорит... Помните, где он говорит в самом начале, когда он начинает заступаться, он говорит, ну, помогите вдове. Вдове надо сдать немножко дешевле. Помогите вдове. Помните, Вито?
Ну, да. Вот та же история. Трем нищим бедным
Да. Слушайте, но ведь в русской традиции, в общем, бандиты тоже, не только в 90-е, воспевались. Алло, здрасте.
Алло.
Здравствуйте. Вы знаете Латинскую Америку хорошо? Нет, 7373948. Если бы вы были латиноамериканцем, вы бы горели в 1000 раз быстрее. Вы бы были вскормлены con la leche de ardilla, как говорят в Латинской Америке, вскормлены молоком белки. То есть вот, вот должна быть скорость. Вскормлены молоком белки, понятно? Ну, например, как я. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. 7373948, надо быть быстрее. 7373948, латиноамериканцы, скажите мне, пожалуйста, латиноамериканцы либо латиноамериканисты? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, а почему вы решили?
Я не решил. Я когда решу задать вопрос, почему я решил, тогда я вас спрошу. Позвоните и спросите, почему я решил. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вы латиноамериканец?
Я бы сказал, что...
Вы латиноамериканец? Вы латиноамериканец? Нет, он не латиноамериканец. Все-таки con la leche de ardilla его никто не вскормил. Нет. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте. Недавно вернулся из Богаты.
Да.
Очень понравилась чистота.
Люблю. Нет, подождите, но вонючий автобус. Можно сказать?
Очень рано встают.
Подождите. Подождите, подождите. Но вонючие автобусы, которые идут по Богате, какой?
Метро нету. У них вместо метро автобусы.
Но они же воняют страшно. Вы говорите, такой чистый город, а я помню, как я иду и задыхаюсь от их автобусов.
Ну, сейчас немножко другая ситуация.
Было
я
там
где-то месяца три пробовал и выезжал за эти... Это же в жерле вулкана находится,
ну, да.
Город. Спокойно, везде есть,
скажите,
безопасность какая-то. Там же...
Подождите. А скажите, а вы что там делали? Вы что там делали? А те изумруды покупали?
Нет, и ездил, просто было интересно, и отпуск задержался, и не стал уезжать куда-то, погода была хорошая, там все время какой-то климат,
там все время весна, я знаю,
градусов.
Там все время весна, я знаю, в Богате весна все время, ну и в Каракасе тоже, слушайте, хорошо, а что вы в Картахену не поехали искупаться?
Да, что-то не поехал,
потому что
пригласили за город, и я пожил на вилле,
да?
В окруженной виллами вот,
да,
этих как,
хорошо,
раз наркобаронов.
Теперь...
Все было, конечно, интересно.
Скажите мне, пожалуйста, почему мексиканцы воспевают подвиг наркобарона? Почему они, говоря о наркомафии, употребляют слова равенство, мужская дружба?
Наверное, справедливость какая-то, потому что предыдущие правители, видимо, достали своей... несправедливостью, доступность денежная, и все-таки они трудяшки, они с утра до вечера, как муравьи, работают.
Роют тоннели. Спасибо. Значит, ребят, я не собираюсь делать из этого темы слишком длинную тему, но обратите внимание на то, что у русских тоже симпатии к бандитам исторически. Я напоминаю, Дубровский разбойничает,
да.
Дворянин Дубровский разбойничает, значит, Пугачев оренбургские товарищи.
Прекрасно.
От вас.
Суровый, но прекрасный.
Из вашего Оренбурга. Разбойничает. Сенька Разин разбойничает. Казаки, гоголевские казаки, едут пошарпать берега Анатолии, то есть разбойничать, грабить, убивать. И те, кто грабит и убивают, и разбойничают, вызывают колоссальную, невероятную симпатию. Может, затем они едут грабить Польшу, те же самые казаки, и это все вызывает симпатию, правда же? Так что здесь есть некоторое сходство нас и мексиканцев. Ну что, все звонят, вы думаете, что я собираюсь обсуждать любовь к бандитам? Любовь к бандитам. Саша, этот самый, Саша Белый, бригада, значит, Катя Гусева у него на руках, которую он носит на руках, Катю Гусеву и прочее.
Робин Гуд.
Ну это да, ну Робин Гуд, пожалуйста. Да. Вот Робин Гуд хороший пример, да, хорошо. Ну вот, значит, тогда, значит, я хотел про подземную жизнь вам рассказать. Только что мы говорили о том, что Хоакин Эль Чапо Гусман, значит, любит рыть сразу тоннели, где бы он ни поселялся, он роет невероятное количество тоннелей, через которые он сбежал от тюрьмы. Я вот нашел здесь русский пример тоннелей. Кемеровчанка с сыном 3 года живет в колодце. Значит, это источник все42.ru. Обратилась жительница района в Кемерове, которая рассказала, под ее окнами в колодце живет семья. Женщина со взрослым сыном, не с ребенком. Спокойно, я вижу, как ляжка Астахова дергается. Астахов, не дергай ляжкой. Тебе не надо бежать в Кемерово. Успокоился сразу. Оставайся в Ницце, все хорошо. Да, слушайте, женщина со взрослым сыном и собакой более 3 лет. Не собаки более 3 лет. Почему меня никто не хочет понять? Не собаки более 3 лет, а сыну более 3 лет. Нет, он взрослый написано. Спускаются в канализационный... Нет, они 3 года спускаются в канализационный люк каждую ночь. Вот в чем дело.
И там конец спят. Все.
Конечно, они спят.
Там же мокро.
Кемеровчанка рассказала. Нет, они нашли такой люк.
Сухой?
Ты можешь исследовать люки и обратить внимание, что какой-то из них найдется сухой.
Метро 2013-2035.
Да. Нет, ну какой-то найдется сухой. Потом там может быть уступик какой-то. Ты типа падаешь, и уступчик такой, как Алиса в стране чудес. Она падает в кроличью нору, она посередке могла бы зацепиться за какой-нибудь пианино и на нем спать. Например, понимаешь, но она не зацепилась. А Кемеровчанка рассказала, что следующее происходит. Это в России, у нас здесь, в Кемерове, каждое утро и вечер я слышу, как открывается крышка колодца. То есть это крепкие люди физически. Потом наблюдаю, как женщина с сумками залезает или вылезает из колодца. Еще у них есть маленькая собачка. С ними живет. Хочу все снять видео для вашего сайта, говорит Кемеровчанка. Да не успеваю. Уж больно они ловкие. Их квартира от открытого колодца справа. Камнями подперт их вход. Какой вход? Квартиры? Не знаю. Ну вот, ну что, наша жизнь тоже такая. Рассказать бы Гоголю про нашу жизнь в Гоголе. Хорошо, вы хотите...
Достоевский говорил, не надо ничего сочинять. Берите все из жизни. Вот правильно говорил.
Достоевский. Он меня, знаешь, чем всегда вызывал подозрительность? Достоевский. Он за 2 недели надиктовывал книгу, которую потом 150 лет все читают. Он же надиктовывал мгновенно, ты знаешь, нет?
Да.
Он реально, он садился, ну там, не садился, а просто у него там тетка какая-то была, он трым-бырым надиктовывал и все. Говорит, я сейчас надиктую вам книжку, на которую будут ссылаться все люди в мире следующие 200 лет. Там, сядьте, у меня осталось 3 часа, сейчас надиктую. И быстро... И оно и чувствуется. Если хочется разоблачить Достоевского, почитай Набокова, который его презирает. Набокова.
Хорошо.
И почитай Доренко, которого не может читать. Я, например, «Преступление и наказание» так ничего и не осилил, на самом деле. Понимаешь? Ну вот, ну правда, потому что мне кажется, что он все-таки больнушкин. Алиса через кроличью нору попала прямо в Россию, говорит 54-й. Пугачев и Разин не оренбургские. Они из Зимовейской, Котельниковский район Волгоградской области. Котельниковский район Волгоградской области. Да, но они там шухерили. Они там работали по это самое.
Поднимали народный дух.
Аня, мы тоже тут все кукарачи, говорит 54-й. В каком смысле? В смысле ла кукарача я но пуэде каминар? Знаешь эту песню? Слушайте, давайте говорить про разбойников, потому что у меня осталось 4 минуты. Давайте говорить про 7-3-7-3. Подключаемся к разбойничьей, к уважению к разбойникам, которые воспевают, как вы видите, испаноязычные вот эти все латиноамериканцы прекрасные.
Кстати,
да, они воспевают.
По поводу русских тоже интересный момент. Вот последние сериалы всякие, они чаще всего связаны с тюрьмой. Вот, вот да. Любой телевизионный сериал с тюрьмой, и человек там живущий, криминальный авторитет по понятиям, выглядит гораздо более справедливо, чем те, кто живут по закону.
Любовь к преступникам, любовь к бандитам в Мексике вызвала у нас потребность поговорить о том же самом в России. Вот кукарача. Сейчас быстро кукарача, и все, и понеслась. Я хочу сегодня петь. Я хочу петь, черт побери.
А почему тараканчик?
La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana para fumar.
Matida cucaracha, es un anima mulecio, anda mediante la pata.
Чола это красивое в отношении женщин.
Чола lleva en el terrar, entre cuatro mopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha.
Ya no puede caminar.
Porque no quiere, porque le falta.
Marihuana para fumar. Marihuana para fumar, un pio.
Ya no puede caminar. Porque le falta. Marihuana que fumar.
А почему он поет неправильно? Марихуана вот так поет. Это неправильно. Это что-то, какой-то облом Петрович. По-испански марихуана. Там нет, H не читается. Хорошо, почему все-таки приветствуются бандиты? Интересно. Алло, здрасте. И да, в русской жизни тоже.
Анатолий.
Да, Анатолий.
А, ну, я думаю, что это некий процесс протест по отношению к государственной системе.
Почему? Почему?
Ну, потому что есть жизнь по понятиям, и есть жизнь по закону, и очень часто, а если посмотреть на всю историю, то всегда...
А скажите, пожалуйста, а ведь вы видели в Голливуде, а в Голливуде ведь тоже, а в Голливуде ведь тоже даже в основном позитивные герои, персонажи часто наделены, так, пусть даже обаяние их негативное, такое полупреступное, но даже среди спецагентов какой-нибудь Джек Бауэр в 24, он ведь, собственно говоря, преступник, понимаете, постоянно преступает закон, и тогда хороший. А те, кто строго следует закону, не совсем хорошие. Не совсем.
Да, это понятно, потому что зрителю или потребителю вот этого контента очень важно почувствовать некую ассоциацию, да?
Да.
Выразить некий внутренний протест, то есть с ним солидаризироваться.
Да.
И в этом смысле получается, что... Все вот эти вот преступные элементы, они действительно выглядят притягательными. Ты через них можешь выразить свой протест.
Это интересно. Да, спасибо, спасибо. Я хотел бы именно типизировать по странам. На самом деле, послушай меня, мы все время сталкиваемся в мировой культуре. Сейчас я начинаю думать об английской культуре. И тоже вижу там не только Робин Гуда, сильно не только Робин Гуда. Я начинаю думать об испанской культуре. И тоже вижу много всевозможных проходимцев, которые наделены невероятным обаянием и почитаются в народе. И, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Прошу вас. Насколько я знаю, мексиканская наркомафия очень тесно связана с правительством.
Да, почему?
Если взять...
Вот, а почему же их ловят тогда?
Эскобара,
да.
Это...
Пабло Эскобар не был мексиканцем. Подождите, он разве не колумбиец?
Он был мексиканским наркобароном.
Эскобаром, который... да, простите, да.
Который строил школы для бедных, занимался благотворительностью, был даже сенатором одно время.
Да.
Вот. Когда американские спецслужбы дали распоряжение мексиканскому правительству посадить его, вот, они его посадили, он построил на собственные деньги себе тюрьму, ходил туда как на работу, в 9 утра приходил, в 6 вечера уходил.
Да,
потом прекрасно. Уже американцы конкретно нажали и...
А вспомните Норьегу, диктатор Норьега, генерал Норьега, которого брали в Панаме, тогда отправляли спецназ американцы. Тоже, Норьега тоже занимался наркомафией.
А ну, страны бедные, основной источник дохода это наркотики, вот, а американское правительство специально делает, чтобы...
Ой, страны... мне уже надо отдавать новостям. Спасибо вам огромное. Погнали, новости.
Объем. Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасаншина. Китайские товары стали слишком дорогими для россиян. Товарооборот между нашими странами рухнул на треть. Об этом пишет МК. По итогам первого полугодия 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, торговый оборот между Россией и Поднебесной упал почти на треть, до 31 миллиарда долларов. Подробнее об этом читайте в МК. Российская газета. Больше 2 миллионов россиян осенью станут банкротами. По данным Центробанка, объем просроченных гражданами кредитов вырос уже до 1 триллиона рублей. Эта цифра может увеличиться в 1,5 раза к концу года, считают эксперты Российской газеты. Еще один материал в издании. Госавтоинспекция обнародовала новые данные о состоянии аварийности на дорогах страны. За полгода произошло почти 80 тысяч аварий с пострадавшими. Несмотря на то, что такое количество кажется устрашающим, это число почти на 7% меньше, чем подобные показатели прошлого года. Подробнее об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» публикует материал под названием «Керосин на командирском контроле». Ответственность за качество топлива могут переложить на пилотов. На днях в России прекращается обязательная сертификация организаций, контролирующих качество авиатоплива. До сих пор проверку керосина проводили госорганы, но теперь основной груз ответственности за качество топлива может лечь на сотрудников авиакомпаний, в том числе на командиров воздушных судов. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ну а «Ведомости» рассказывает, что Барак Обама надеется на диалог с Владимиром Путиным по ситуации в Сирии, но Москва вряд ли согласится сменить президента Башара Асада, полагают эксперты. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». Подъем.
Поехали дальше. Слушайте, значит, мне пишут прикольные всякие зарисовочки. По Новой Риге едет это... Кожевников пишет, Н. Кожевников. А по Новой Риге сейчас едет велосипедист. Его прикрывает новый S-класс Мерседес, который, ну, значит, это хозяин Мерседеса едет на велике, решил отмочить, отщебучить. Значит, за ним идет велик, за ним идет Мерседес S-класса с охраной, эти МММ номера. Вот такая фигня. Еще что-то прикольное мне обижает.
Вчера, когда я смотрела фильм «Назад в будущее», третья часть, там они попадают на Дикий Запад, и ученый рассказывает, вот будет в будущем машина и все такое.
Да.
И ему говорят эти ковбои, ну что же, люди тогда перестанут бегать и ходить. Он говорит, ну не перестанут, но будут делать это для удовольствия. И они начинают смеяться над этим сильно, и говорят, ну как это так? Ну
слушайте,
вот, оказывается,
еще
люди еще и приплачивают
за это. Павло Эмилио Эскобар, колумбийский наркобарон. Спасибо большое всем, кто меня поправил. Мне 3 человека написали, Алексей из Крылатского, еще несколько человек. Безусловно, правда. Я, кстати говоря, поправил позвонившего нам специалиста, или слушателя, неважно. Я поправил, я сказал без большой уверенности. Я сказал, так Эскобар вроде бы колумбиец, сказал я. А он говорит, нет, мексиканец. И я не стал спорить. На самом деле, конечно, Пабло Эскобар колумбиец. В 89-м году журнал Forbes, в 89-м году, это черт знает когда, журнал Forbes сказал, что у него 47 миллиардов долларов. Это тогда у него было 47 миллиардов долларов. Он, вероятно, крупнейший тогда имел состояние чуть ли не на планете, потому что 47 миллиардов в 89-м году, прикинь, это сейчас там есть по 50, по 60, по-моему, миллиардов, но тогда не было, конечно, ни у кого столько денег. Ну так вот, хорошо, давайте говорить о Поклонской, мне хотелось бы, и о ее страсти к царю. Это не первое ее высказывание монархическое. Как выяснилось, эта милая дама монархистка. На южном берегу Крыма, в поселке городского типа Ливадия, в среду был установлен памятник последнему российскому императору Николаю II. Торжественную церемонию посетила Наталья Поклонская. Я думаю, что она, мне кажется, она была и покровителем этой установки памятника и так далее, потому что она очень много говорит о царственной семье, там, ну, вообще, то есть ее это сильно вставляет, так прямо скажем. Так, секундочку, значит, я хотел бы спросить, на самом деле, почему? Это фолк сегодня, это экзотика, это разновидность изучения какой-то истории. Что это значит сегодня, вот такой монархизм Поклонской? Что это значит? Что, короче говоря, у нее в голове? Это просто фольклор, это что? Ну, что это?
Храни короля.
Сейчас, короля? Какого короля? Вот король. Сейчас. Не, мне так не нравится. Сейчас, секундочку, не нравится. Это целый большой коллективчик, а мне хотелось бы что-нибудь более проникновенное. Значит, Поклонская... Во, во! Вот это я понимаю. Что там было про сильную державу? Мне кажется, он просрал Россию, этот досточтимый человек. Ну, мне кажется. Я, может, ошибаюсь? 7-3-7-3, я где-то это видел в учебнике, что у него была, ну, сильная держава, которая потом он ее... И все. Ну, из-за этого свидетельствует о его даровитости, правда? Даровитости и гениальности, я бы даже сказал, правда? Что-то сильное сейчас было, сильный. Кто сильный-то был? Кто там был сильный, кроме Распутина, можно спросить? А? Хорошо. Скажите, пожалуйста, Наталью Поклонскую клинит в монархизм. Сегодняшний монархизм – это что? Это разновидность фольклора, это экзоты, это странные фрики, это странные гики. Это кто? Это кто? Это кто? Монархисты сегодняшние. Или это абсолютно серьезная какая-то фигня? Скажите, пожалуйста, мне интересно. Я хочу проголосовать также на эту тему. Скажите, пожалуйста, сегодняшние монархисты – это странные фрики, и это такой экзотизм. 134-21-35. Нет, это серьезные обстоятельные люди, которые действительно полагают, что монархия вернется. 134-21-36. Сегодняшние монархисты, странные фрики. 134-21-35. Экзоты. Ну, экзоты. Ну, пожалуйста. А? А нет, это абсолютно серьезные люди, которые действительно обстоятельно верят, что и полагают, и не без основания, что монархия вернется. 134-21-36.
Может, хотят.
Ну, может быть, хотят, да, и хотят, и все. Но нет, потом отдельное будет голосование по тому, хотите ли вы монархии. Это будет отдельное голосование через минуту. Давайте. Алло, здрасте.
Алло, да. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, прошу.
Евгений.
Да, Евгений.
По моему глубокому убеждению, здесь все монархисты, начиная там с конца 80-х годов,
да.
Это глубочайшие конъюнктурщики. Ну и в данном случае Поклонская то же самое. Она уловила тут веяние там в петербургском руководстве. А то, что Николашка кровавый,
ну, значит, да, значит. Наш царь Мукден, наш царь Цусима, и так далее. Тебя, твой род, я проклинаю. Клинаю, помните поэта? Да, хорошо, хорошо. Нет, подождите. Сейчас, хорошо. Я хотел бы теперь, если угодно, пригласить все-таки монархиста. Мне нужен монархист, который обстоятельно нам объяснит, почему это офигенски. Мы думаем, что вы экзоты. А может быть, это не так, может быть, мы ошибаемся. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вы монархист.
Я бы хотел сказать, что...
Вы монархист.
Монархист у нас это...
Нет, я хочу вас спросить. Вы монархист, обратите внимание. Я спрашиваю, вы монархист. Алло, здравствуйте, вы монархист.
Доброе утро, Лев из США.
Вы монархист, Лев?
Я в классическом смысле понимаю, что это невозможно.
Но хотели бы.
Хотел бы, потому что так говорит нам закон Божий, что власть дана свыше. Мы отдаем ее Господу, а Господь присылает наместника.
Простите. Не мешает? Вам не мешает, что Годунов тоже был, например, родовитый там? Ну, там и другие роды были родовитые. Почему именно этому роду Господь не спослал? Почему?
Не мешает, потому что это история, которая, если она мешает, то мешает, в общем, вообще. То есть мы живем в 2015 году, и мы должны воспринимать историю, как она есть. Ну, она, да, мешать не может. А можно о Поклонской два слова?
Два слова, прошу вас.
Да, вот дело в том, что Поклонская вызывает ощущение, что это некий вид таких вот номенклатурщиков по типу советских, которые понимают, что их власть, а рано или поздно закончится, и если они призовут монархию и успешно поучаствуют в этом проекте, у них будет возможность вечно пребывать во власти.
Я не знаю, я к ней отношусь просто как к красивой женщине. Вот я лично.
Вполне. Я тоже.
И вот скажите, когда вы видите красивую женщину, все, что вы видите, вам хочется потрогать?
А мне хочется пригласить ее в кино или в ресторан.
У меня инстинкт как у ребенка. Я увидел, мне хочется потрогать.
Обязательно. Ну, рано или поздно.
Конечно, в том-то и дело. Значит, и когда она при этом начинает еще говорить что-то про Николая II, ты думаешь, что это нелепое бормотание какое-то, и к этому не надо придавать смыслов никаких, правильно?
Мне кажется, я думаю, что она представляет себе в виде...
Мне кажется, знаете что? Лев! Она хочет быть, да, интересной. Она хочет, абсолютно, быть интересной. Смотрите, вы типа ее увидели. Ну, клевая, хочется потрогать. Вы говорите, я хочу пригласить вас в ресторан. Вы говорите, ну, честно говорите, и все. А она хочет быть сегодня интересной. Интересной она хочет.
Загадочной.
Абсолютно. Понимаете? Вот в этом же смысл. Я думаю, это оно. Я угадал. Она хочет быть интересной. Ну, что она тебе скажет? Она что знает по жизни? Параграф 2. статьи 138, параграф 3, статьи 136. Что я тебе могу сказать по жизни?
Ну, как видно, она еще и историю читает.
Нет, пойми ты, она должна что-то сказать, чтобы быть интересной. Она такая, параграф 3, параграф 1, статья 1, сноска 85, решение Верховного суда. Ты думаешь, мать, может ты заткнуться? Она такая... Дай Николай Второй, господи, елочки с палочкой. Значит, знаете, монархисты сегодняшние в России просто фрики. Разновидность фриков, которые, ну, просто такие экзоты странные и так далее, их надо ловить с очком для бабочек. 62%. 62%. Просто 38%. Я знаю, что я обидел Тому. Тому звонит нам из Берна с чувством глубокой обиды. Правда, Тому, я вас обидел?
Доброе утро. Да, ну, не то чтобы обидел, но это, я понимаю, довольно взгляды популярные.
Вы знаете, что я анархист Бакунинец, простите, да, прошу вас, продолжайте.
Тем не менее, Поклонская может быть понятна не во всей точности своих утверждений, но понятен ее дух.
Да.
Значит, во-первых, очевидно, что многие люди воспринимают разрушение страны в начале 20 века как личную трагедию и как потерю, допустим, в родственниках, которые исчисляются десятками.
Да.
Во-вторых, многие понимают, что эти высшие формы существования государства являются империя. Не обязательно, чтобы она была монархическая, но тем не менее.
Да.
В плане и независимости, и в плане ресурсов и так далее. Вот. Ну и в-третьих, а что мы наблюдаем сейчас по факту?
По факту мы наблюдаем демократию.
Приблизительно то же самое.
Суверенную демократию наблюдаем.
Некий Сергей Доренко говорил довольно часто, если помните, о том, что назовите фигуру после Путина номер два. Таких фигур нет.
А вот мне сейчас прямо при вас пишет котик на говоритмосква.ру. Вот вы шутите, а Поклонская похожа на преемника.
Ну, я бы ставил все-таки не на нее, а на Дмитрия Олеговича. Но, тем не менее, мне кажется, что эта система, она... глубочайшим образом отвечает духу русского народа, тому самому патриархальному, о котором, опять-таки, мы много раз говорили.
Да.
И поэтому нужно просто... Понятное дело, что нужно избавляться от каких-то, так сказать, окаменелых форм. И это
скажите, а вот мне интересно, а почему монархисты живут в Пенсильвании и в Берне, Швейцария? Пенсильвания, Соединенные Штаты. Позвонил сейчас наш слушатель из Пенсильвании, который оказался монархистом, а вы из Берна. А почему вы все-таки вот не из Калуги?
Ну так, Сергей, а почему в свое время Ленин оказался в Швейцарии?
Потому что там пиво лучше. Спасибо. У меня же там пиво просто лучше в Швейцарии. Монархия в современной России, пишет Виктор Срекевич-Битюк. Царем должен быть Путин, Виктор Срекевич-Битюк, и все. А великие князья Медведева, Иванова, Патрушева, Собянина, Матвиенкина и Нарышкина. Все. Бояре, просто бояре. Ну что, давайте хоть до графьев. Жирики, Миронова, Зюганова, Кадыровы. И все. Хорошо, это, ну, не бояре, давайте, хотя бы графья. Граф Жириновский, там, ну, и так далее. Хорошо, я сейчас еще одно голосование. Слушай, ты выписал это 62 на 38, договорились. Новое, пилим новое. Значит, скажите, вы о себе говорите. Вы хотели бы возвращения монархии в России? Просто сейчас уже в лоб вам. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Представляете, вас сейчас рубят замначальника департамента на БМВ, пятерки, значит, вас рубят 19-летние сосунки, а то будут графские эти самые...
Ну, графом-то можно, ну, граф же,
графьям,
да?
Графьям хорошо.
Конечно.
У них у всех будет Мазерати, я думаю. А?
Ну так как? Может быть, у них срок будет больше, и они будут родить о родине.
Что это?
Ну, за 4 года же мало что сделаешь. А вот тут вот у тебя 4, вся жизнь...
мать, уже сейчас 6, ты просто перепутала.
Ну, хорошо,
это же
6.
Медведев, президент Медведев установил срок президентства 6 лет.
6.
6. 6.
Ну, что, ну, на самом что деле, за 6
всегда,
лет?
А на самом деле всегда 12, потому что если у президента есть власть, то с какого фига он не может переизбраться снова? Правильно?
Так
если...
он будет волноваться каждый. Вот год до и год после переизбрания
34, 35. У меня 34. 34 на 66. 35 было только что на 65. Во как. Смотрите, сколько монархистов. С ума посходили. Господи помилуй, а? Что творится, ребята? А где же демократия? Мне, анархисту Бакунинцу, скажите. Вы что, озверели все? Алло, здрасте.
Здравствуйте, Андрей беспокоит.
Здравствуйте, Андрей.
Сергей, ну вот смотрите, оно же в принципе так сейчас и есть. Так. Что такое монархия? Это самодержавие, когда управляет один человек.
Нет,
и
если позволите, нет. Нет,
а слово
нет.
Наследник заменено
точно
на
нет.
Слово преемник.
Позвольте мне оспорить ваше утверждение. Ключевое, вы в ключевом, в первой точке вашего утверждения ошибочно, как мне представляется. Смотрите, аристократия и монархия — это неравенство по рождению. Вот, монархия – это неравенство по рождению. Значит, вы рождаетесь уже неравным. В этом суть монархии. Монархия есть неравенство по рождению. Понимаете?
А, ну, если... Да, я понимаю.
Да. Значит, если вы в России, в сущности, вы хотите в России, вы хотите в России установление неравенства по рождению. Я вам скажу, что это не так. Сейчас не так. Путин провел свою молодость, детство, так сказать, там, подростковые годы в Басковом переулке Петербурга. Басков переулок далеко не шикарное место. В очень скромной семье. Значит, Ельцин, у него был оторван палец, когда он ребенком играл с гранатой на берегу там какой-то...
Сергей, простите, я вас перебью.
Да, пожалуйста.
Вы только один момент упустили. Они росли в СССР. А вот что? Теперь при нынешней власти есть ли шансы у Иванова
из
Пензенской области выбраться на...
Да, так, обязательно.
Примерно на ту же должность в государстве, как у ребенка Собянина, Путина, Медведева.
Да, Собянин приехал из деревни Немесквуль. Какая-то такая... Товарищи дорогие, остановитесь. Вы голосуете за неравенство по рождению. Вот что такое монархия. Монархия есть главная, тут ключевая точка. Вот давай точку ноль разберем. Точку ноль. Не что они делают потом, например, заботятся о России. А точка нулевая заключается в том, принципиальная, главная, решающая, монархия, двоеточие, неравенство по рождению. Она закрепляет это. Ты рождаешься уже графиней. Ты понимаешь, да?
Понимаю. Монархия.
Ты рождаешься уже графиней.
Графиня-то родится хорошо.
Ты рождаешься холопкой. Ты рождаешься неравной по рождению. Ты уже ничего не можешь сделать. В этом суть монархии. В этом суть аристократического устройства мира. Ты ничего не можешь сделать. Тебе подходят, говорят, Хасаншина, вы кто? Какого сословия? Ты говоришь, я из этих... говорит, до свидания.
Иди,
ну, ты можешь, конечно, можешь мыть полы. Можешь проникнуть к графине, например, расчесывать волосы.
И подол носить за ней.
Расчесывать волосы, подавать кофе. Ты можешь рядом с графиней. Ты можешь решать какие-то даже вопросы в своих интересах. За графиней, вы знаете, вот у меня родственник, у меня есть там все. Вот, ты можешь какие-то вопросы решать. Но ты не равна по рождению. В этом суть монархии. Я обращаю внимание, за неравенство по рождению голосуют сейчас 36%. Хотят, чтобы в России было неравенство по рождению. Вы за монархию, за возвращение монархии. 134, 21, 35. Вы против возвращения монархии. 134, 21, 36. Мне нравится стремление русских к неравенству. Это потрясающие, потрясающие люди. Они стремятся быть холопами. Эти наши слушатели, простите. Я не говорю о русских, я говорю в данном случае о наших слушателях. Те, которые пожелали в антинаучном опросе позвонить по телефону. Они в массе, одна треть, стремится быть неравными. Стремится рождаться неравными. Это потрясающе, это удивительное свойство. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, если позволите, я хочу обратить ваше внимание на то, что треть наших слушателей, пожелавших позвонить в антинаучный опрос, хотят быть неравными по рождению. Офигеть.
Я рискну предположить, что все-таки наследие 600 лет под Ордой и властью, которая унаследовала свою власть от Орды,
давайте.
Оно дает
знать. Я думаю, что нет. Если позволите, у меня есть своя концепция, я быстро ее изложу. Да. На самом деле, мы были Ордой, а не они. Понимаете?
Вот надо. Это Фоменковщина какая-то.
Не Фоменковщина. Они никогда не могли сюда прийти. Это сарай, столица Орды, стоял далеко от нас. Мы здесь справились сами. Тверь уничтожали. Очень хорошо. За Рязанью уже была дикая степь. Значит, Тверь мы вырезали с помощью татар. Мы их просто позвали вырезать Тверь. Понимаете? То есть мы оперировали татарами, а не они нами. Мы оперировали татарами, давайте не выдумывайте. Ну что вы их представить хотите, татаро-монгольское иго, как 600-летнее порабощение? А я считаю, что нет.
Нет, я имею в виду, что мандат на власть наши,
да, уважаемые князья, получили. Пайдза давалась.
Совершенно верно.
Да.
Пайдзай
по китайской печати.
Это не монархия, это аристократия, это власть достойных.
Ну, вот. Монархия, это обязательно включается.
Аристократия, это когда не холопы служат аристократу, а аристократ служит народу, демосу.
Ой, Я... Можно... Санитары в студию! Ну так не бывает, Александр! Дорогой мой, ну так не бывает! Аристократы служат демосу. Классическое. Я останавливаю голосование.
Это мечта.
Это какая-то странная мечта. 34%. 34% хотят неравенство по рождению, возвращение монархии. 66% нет. Хотят все-таки равенство по рождению. Ну, какого-то шанса. Вы говорите, что в России сейчас статичная социальная структура. Что по факту... Мне позвонил человек, который сказал, ну, по факту у нас тоже и есть. Это неправда.
Почему?
И потом мы спорили. Вот поэтому мы с ним спорили. Он говорит, да, но это рождённые в СССР. Потому что продолжается, тем не менее продолжается. Я слышу там, вот условно говоря, вот мне звонил парень позавчера, да, говорил про омского губернатора, который из деревни. Деревенский парень, Назаров. Назаров деревенский парень. Значит, им не прислали туда губернатора из родовитого.
Из
Петербурга или Москвы. Mm-hmm. А взяли деревенского губернатора. Такого не может быть в системе неравенства по рождению. Понимаешь? Потому что
может
сословно,
быть, это представительская монархия
сословно.
Будет, как в Англии.
Как это представительская? В каком смысле представительская?
Ну, вот будет род, там, семья, на котором
зачем
мы будем радоваться,
зачем,
они будут
зачем
махать
нам
ручками.
На них радоваться? Зачем на них
что-то
радоваться?
Что-то обсуждать будут.
Зачем нам коты-кастраты, лежащие на подоконнике, на которых мы радуемся? Давайте кастрируем пару котов и будем на них радоваться. Зачем нам люди, которые не равны по рождению? Зачем нам
хочется
это
оставить что-то такое священное, историческое.
Давай переберем. Ленин родился в Ульяновске в этом смысле. Да. Значит, хорошо учился, все такое. Да? Семья.
Многодетная,
ну,
как сказали бы сейчас.
Семья учителей там, да. Значит, дальше, Сталин вообще без роду, без племени. Без роду, без племени. При монархии Сталин был бы никем. Понятно? Дьячком, может быть, стал бы. Понятно, да? Хрущев без роду, без племени. Хохол, к тому же. Хохол. Значит, дальше, Брежнев, хохол. Перед ним, между ними там какой-то Маленков был, не знаю. Дальше. Андропов, без роду, без племени. Понимаешь? Черненко, без роду, без племени. Странный там, какой-то странный человек из Сибири, там, с раскосыми глазами и так далее. Понимаешь? Что бы он получил? Ну, он, правда, умирал у нас в основном. Провел пленум по мелиорации, потом сразу умер. Вот. Горбачев, абсолютно ставропольский чувак, который вообще ничего, да? Кстати говоря, вот этот вторник будет представлять книгу Горбачев, и меня пригласили. Вот я хочу его увидеть, Михаил Сергеевич, хочу пойти. Вот, значит, и дальше кто? Путин, Басков переулок Петербурга, скромнейшая семья, скромнейшее место, никакой элитности, близко ничего, ничем не пахло, понятно? Ребят, и дальше так будет в России, и дальше так будет. В России имеют шанс сейчас, благодаря тому, что нет монархии, благодаря тому, что свергнута монархия, благодаря этому, счастье наше, имеют право пробиваться какие-то люди. Гагарин из Мухосранска какого-то, понимаешь, там вот это леса, ты знаешь, где город Гагарин? Там леса, там охотхозяйство. Сейчас, если ты поедешь в Гагарин, там между Гагарином и вот этим вот озером большим, которое там от Гагарина через лес, значит, там охотхозяйство.
А он нас учился в
Оренбурге. Он у вас учился, да, в Оренбурге? Дремучие места. Гагарин из дремучих мест, абсолютно, понимаешь? Да. Парень полетел в космос. А полетел бы какой-нибудь виконт, какой-нибудь дворянин.
Не, ну у них тоже был Ломоносов,
ребят,
там,
ребят,
Кулибины,
ну давайте,
всякие.
Ну давайте так, ну давайте, конечно. А еще императрицы спали с простолюдинами, со всевозможными, с массажистами и садовниками. Это мы знаем. Ну в космос графа запускать, что ли, говорит Толеран? Да, пришлось бы. 9.58. Я потрясен результатом. Я вам могу сказать, я вас не понимаю. 34% за монархию, то есть неравенство по рождению. Я вами потрясен, товарищи. Давайте.
Подъем. В движении.
Ну, просто ужасно. Понимаешь, вот так манипулируют людьми. Вот так манипулируют людьми. Вот так они, как идиоты, проголосуют за что хочешь. Потом 400 лет следующий придется свергать. Нет, 300. 300... Простите, 304 года или сколько там, придется свергать к чертовой матери очередную монархию, за которую они проголосуют. Я серьезно говорю.
Пока кто-нибудь не народится.
А знаешь, почему? Знаешь, почему у людей потребность в монархии есть, вот потребность в рабстве?
Чтобы их оберегали?
Есть потребность в самооценке. Они надеются, что они станут дворянами, вот эта треть. и повысить собственную самооценку, потому что так-то они просто вот булшит.
Ну как же ты станешь дворянином, если ты уже не рожденный?
Они надеются. Они, знаешь, начитались пикуля.
Я могу просто смотреть на них и думать, что они такие же люди, как я.
Не-не, они начитались исторических романов. И все, не могут лили прясть, вот это все хрень. И все, они, и все, вот это же проблема. Хорошо, я быстро говорю, 3 балла. 3 балла, и на въезд у нас больших проблем я не вижу, ну так, на Калужке, но не глобально. И Медвежьи озера по Щелчку, вот здесь очень плохо. Северное Измайлово тоже, Щелчок, когда въезжает, Гальяново, Северное Измайлово, плохо. Все остальное, ребят, хороший город, нечего ей жаловаться. Мне кажется, на выезд очень странная пробка на Новой Риге, что-то там проблемы какие-то на выезд по Новой Риге. 10 часов новости.
Сережа пастушок, поиграет, гранят рог Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов 6 минут, четверг, 16 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
А что доллар спрашивает, Степан называет рано? А я, Степан, приготовился. Я же не прост. 57.01. Доллар. Нормально. Держимся в диапазоне. 60 не пробили, радуемся. Все в порядке. Все хорошо. Не надо паники по поводу 25 пипсов. Ладно? Тем более, чьих пипсов? Рублевых. Фу, Господи, помилуй, нашли, из-за чего паниковать. Так, смотрите, значит, что у меня по главной паре. Я сейчас вижу, открытие было 1.09, на самом деле сейчас 1.09.40, 1.09.40, 1.09.38, поскольку Bloomberg коварно мне теперь рисует рисунки вместо цифр, я фиг вижу цифры. Я вижу только так, 1.09, типа 30, ну, примерно как 38. Ладно, это главная пара, и смотрим на энергию. Сейчас посмотрим, Bloomberg тоже смотрю. Открывается. Нефтюшка-кормилица, родная углеводородица, 57.42, плюс 0.37. Это значит, радуемся, 57.42. Ну, в смысле, это лучше, чем 56, правильно? Ну, гораздо хуже, чем 64. Ничего, мы внизу, но с ростом. Так что я думаю, это будет хорошо. Это хорошо. Ладно, посмотрите на Меркель. Меркель и гомики. Почему у меня заглавлено? Она что-то про гомику сказала, да?
Да, Меркель, про однополые браки.
Меркель-гномики. Меркель-гномики. Канцлер Германии Ангела Меркель дала интервью, там неважно. И она сказала, что она христианка, и поэтому, значит, она считает, что браком называть союз между мужчиной и женщиной только можно. Только между мужчиной и женщиной. А, значит... А вот все остальное, это надо видеть разницу. То есть она, на самом деле, надо понимать вызов Меркель великому американскому господину. Меркель сделала вызов, в сущности. Она сказала, вот смотрите, нужно все-таки видеть разницу. Браком можно называть лишь союз между мужчиной и женщиной. Это мое понимание. Но я поддерживаю гражданские браки, зарегистрированные гражданские партнерства. Зарегистрированные гражданские партнерства. То есть, когда однополые люди регистрируют партнерство, она это поддерживает. Видишь, как хорошо. Я хочу, чтобы все были равны, но в то же время разницу видеть надо. Я хотел вас ознакомить, кстати, посмотрим, что ее теперь колесуют, может быть, ее теперь ошельмуют, может быть, ее подвергнут какому-то публичному порицанию, еще что-то. Мы будем просто следить за ситуацией. В Италии Парламенту предложили легализовать употребление выращивания марихуаны. Вот новое, значит, новая фигня. Предложение уже поддержали 218 депутатов.
Домашние садоводческие.
До 5 кустов.
Образование.
До 5 кустов. Каждому разрешено выращивать.
На подоконнике.
Нигде угодно. То есть ты можешь вот сказать, вот это мои 5 кустов. Мы же как домашнее животное. Это мои 5 кустов. А зачем?
Я с ними поеду на отдых.
Да, 5 кустов. Смотрите, значит, можно будет таскать при себе сколько-то марихуаны. Для рекреационных целей, то есть по приколу, ну, так сказать, отдыхать. И выращивать дома до 5 кустов каннабиса. Интересно. Интересно, что я категорически противник, на самом деле. Ну, я абсолютно серьезно говорю сейчас это, абсолютно серьезно. Я категорически противник. Тем не менее, я понимаю, что мои ретроградные взгляды потихонечку начинают отступать. Ну, в мире. В мире происходят какие-то фигни. Вот смотри, у тебя нет ощущения, что мы держим какой-то последний бастион? Как по гомикам, так и по всему остальному. Вот мы стали каким-то последним бастионом. Понимаешь? Последний окоп. Потому что ну, мир меняется. Нам это не нравится, мне не нравится. Ну, хорошо, я говорю, мне не нравится. Ну, что? Но он меняется.
Он меняется.
Де-факто должен признать следующее. Он меняется. Значит, мир через 20 лет будет другим. Там, Италия через 20 лет. И в этой связи, значит, ну, мы, вероятно, не станем другими через 20 лет, потому что Россия развивается по-другому. Россия не развивается поступательно, а Россия развивается трагически. Вообще, суть развития Руси – это всегда любое развитие есть трагическое развитие. Понимаешь? Ну, вот подумай об этом. Значит, Россия, когда она предоставлена самой себе, она замыкается. Замыкается, и идут вот эти сундуки с сарафанами бабушки, с пересыпанными молью, от моли нафталином, там всевозможными сарафанами, кафтанами, которые ты надеваешь любовно, и все это идешь водить хоровод.
А что, у нас дома есть сундук?
Ну вот видишь, значит, это обычная Россия, которая предоставлена самой себе. Но предоставлена самой себе Россия циклично перетерпевает крах. Потому что она несостоятельна. Несостоятельна экономически, в первую очередь. И социально-экономически. Она претерпевает крах, страшный крах. Да?
Да.
Что, крах предшествует краху трагедии. Например, там, неурожай и голод в начале 20 века. Колоссальный неурожай, колоссальный голод. Хищническое разграбление крестьян при освобождении. Там, позорная японская война там, и так далее. Предшествуют восстанию народа, да, потом какая-то реакция, как 1907 год, реакция, потом столыпинские галстуки, виселицы, вот эти, которые ставятся по дорогам виселицы, где вешают смутьянов, это начало 20 века в России, я напоминаю, совсем недавно столыпинские галстуки висели, виселицы на дорогах. Ну, чтобы вы не очень это расслабляли, слышите? Значит, это совсем недавно фигня была. Значит, потом крах, полный крах. Потом снова собираемся, уже на новых основах. На каких основах? Социально, лечим себя социально. Например, приходят большевики, дают женщинам право голосовать. Значит, 8-часовой рабочий день.
Все
дают,
и сразу.
Да, дают 8-часовой рабочий день, право голосования женщин, прививки от туберкулеза, прививки от хронических заболеваний. Это все большевики дают, не царь. Нет, царь этого ничего не давал, нет. Не получилось у него. Значит, потом опять крах. Этот крах. То есть мы застываем, опять застываем торжественно. Потом крах, страшный крах, понимаешь? 80-х годов, январский 85-го, простите, январский 87-го, мартовский, апрельский 85-го и октябрьский 85-го, пленум ЦК КПСС, январский 87-го пленум. Значит, начинается крах, оформляется восклицаниями, какими-то криками, значками «Огонек», журнал «Огонек», такие значки все носили. Значит, что они вот против давления коммунистов, что они за открытость. Бум! Открывается мир. Приходит ксерокс, в том числе с коробками из-под ксерокс. Приходит ксерокс, приходит копирование вообще как таковое. Приходят фотоаппараты, приходят двухкассетники, приходит мобильная связь, приходит интернет, приходят компьютеры, которые придуманы не нами. Это все в дикую страну.
Западные каналы.
В абсолютно дикую страну, в абсолютно дикую, погрязшую в тьме невежества. Когда, тогда приходит вдруг новая жизнь, мобильная связь, интернет, все вместе. Сейчас как бы хорошо. Мне кажется, сейчас настало время опять замкнуться. Ну, лет на 50.
Идти потихонечку
идти своей краху, дорожке. Идти к краху, конечно, конечно.
Идем, а потом взрыв. Нет,
ну, мы же идем, суть развития России в том, что любое развитие в России – это крах одновременно. Крах. То есть Россия не может развиваться сам, ну, Россия не умеет развиваться последовательно. Она развивается через трагедию, через трагический крах страны. Сейчас мы спокойно можем замкнуться, мне представляется это очень правильно. И лет через 50 будет очередной страшный, может быть, через 30, страшный крах. И этот, а в этот момент к нам войдет новые изобретения какие-то, новые изобретения. Летающие доски, как в «Назад в будущее».
Очень хочу.
Да-да-да. Значит, войдут новые изобретения. В момент краха войдет какая-нибудь регенерация органов, там еще что-то. То, что будет изобретено людьми к тому времени. Людьми, живущими современной жизнью. А время, как мы знаем, обтекает Россию в момент стабильности. Время обтекает Россию. Идет стороной. А потом в момент краха время волнообразно врывается в Россию. Потом Россия...
Сметая все на своем
пути. Все сметая, все к чертовой матери. Потом Россия подлатывает вот эти дыры и снова живет до следующего краха, который одновременно... Крах равен прогрессу здесь. Крах и прогресс, они равны.
Поэтому русские любят муцаца.
Может быть. Муцаца, да-да, спасибо, спасибо. Это анекдот, да. Я помню. Значит, вот такая система. И это будет снова. Это будет снова. Мы видим, как мир меняется, но мы его не приемлем. В момент следующего краха это ворвется к нам. Это ворвется свежим и в то же время убийственным, страшным дыханием, которое снесет страну, но подарит нам новые изобретения человечества. Смотри, пожалуйста, финалист Зворыкинской премии. Зворыкин – это чел, который изобрел вот эту телевизор. трубку угу. Телевизионную, вот эту трубку.
Кинескопную.
Да, 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 абсолютно. Финалист Зворыкинской премии, 26-летний ученый из Краснодара Дмитрий Лопатин, может оказаться в тюрьме из-за инновационной разработки. Ну, он такой молодой гений.
Понимаешь, что
на самом деле,
такой разработан?
На самом деле, 26, я тебе объясню. На самом деле, великие изобретения сделаны до 30 лет в основном. И очень понятно, почему. Потому что человек мыслит еще, взрывая мир отцов, не шаблонно. А потом он начинает укреплять мир отцов, потому что он уже его мир.
Да.
Взрывает мир до 30. Значит, вот 26-летний парень. Он что сделал? Он сейчас ему влепили 3 года условно, но прокуратура требует, чтобы ему все-таки упекли на 11 лет. Ему дали 3 года условно, судья, видно, да? Но прокуратура по-прежнему требует, чтобы ему дали 11 лет. Он делает солнечные батареи. Значит, в 2014 году Дмитрий Лопатин разработал уникальные солнечные батареи. Чем они уникальны? Они уникальны тем, что они при низком солнце, а мы же не на экваторе, и у нас солнце низкое, очень часто, понимаешь?
Да.
Угол, под которым светило приходит, оно иное, угол иной, чем в Индонезии, понимаешь? Поэтому здесь принципиально важно при низком солнце все равно ловить эти лучи. Значит, он сделал трехмерные солнечные батареи, которые работают при низком солнце, при малом солнце и так далее. В Китае заказал для работы вещество гамма-бутиролактон. Бутиролактон. При слове лактон, я думаю, что это что-то связанное с молоком. Ну, неважно. А бутиро, мне кажется, это значит бутилированное, когда в бутылках молоко. Не знаю. Гамма-бутиролактон, который растворитель и одновременно психотропный препарат. Теперь внимание. Поскольку у него гибкие солнечные батареи, он говорит следующее. Вот послушайте меня. Он говорит, я занимаюсь разработкой солнечных батарей, которые можно печатать на устройстве, похожем на принтер. Грубо говоря, это фольга, на которую наносится слой вещества, собирающий солнечную энергию. Понятно. То есть это принципиально отличается от нынешних батарей тем, что это фольга, гибкая фольга, которую можно на разной поверхности, с учетом рельефа, фольга, на которую наносится слой вещества, собирающий солнечную энергию, преобразующий ее в электричество. Не нужны массивные панели, например. Можно прямо напечатать, слушай дальше, можно прямо напечатать на черепице солнечную батарею. Вообще нифига не нужно. То есть солнечная батарея больше не устройство отдельное.
Это прекрасно.
А нет такого больше. Он делает революционную вещь. Он говорит, солнечная батарея больше не устройство. Его не возят в грузовиках. Ничего подобного не делается. Прямо черепицу покупаешь уже с солнечной батареей. Только надо законнектить ее, и все. Понятно? И все.
И сам то себя есть, обеспечиваешь.
Там какой-то, значит, Ахмед, который тебе кладет эту черепицу, он делает пипочку такую, включает, и они начинают друг в друге работать. В смысле, они дальше-дальше сливают все это тебе на аккумуляторы и так далее. Значит, он достал... у него раньше был токсичный растворитель, и канцерогенный, он боялся с ним работать, опасный растворитель. Тем более он хочет это отдать как бы человечеству. И он говорит, меня пугали канцерогенные последствия. Если бы мы с ним продолжали работать, то через 10-15 лет могли, возможно, мог развиться рак. Очень сильный канцероген. Поэтому он нашел аналогичное вещество, гамма-бутиролактон, которое менее канцерогенное. Тоже канцерогенное, но менее канцерогенное. Он его купил на интернет-площадке для заказа реактивов. Просто. Значит, это пришла фигня. Небольшой объем, он искал, потому что у него же не промышленный, у него же не завод. Он небольшой объем. Пришел. Мне нужно было около 10 граммов. Далее слушайте.
Ой, как мало.
Да. Мне нужно было около 10 граммов, но везде его продают литрами. Это все равно, что вы пытаетесь купить чистый ацетон. Меньше пол-литра не найдете. В итоге мне пришлось заказать литр. И заплатить целых $50, говорит Лопатин. А нужно было 10 граммов всего. Посылка шла 2 месяца. В конце июня его пригласили. И как раз он говорит, я нашел в этот момент способ, как уменьшить не литр покупать, а 100 грамм только, говорит, можно покупать. Нашел партию 100 грамм. Ну, уже пришел этот литр. Значит, хорошо. Его прихватила наша полицейская, вот эта вот полиция по распространению наркотических веществ, или как называется, по контролю, фискальный. За оборотом, да, за контроль за наркотиками. Значит, его пригласили. И ему врубили, сейчас 11 лет требуют. Ну вот скажите мне.
$50 фактически.
Ему требуют врубить 11 лет за это. Ну просто вот и все. Тома, что вы на это скажете? Здравствуйте.
Доброе утро, да. Ну что же, непонятно, что непонятно, Сергей. У нас есть организация. Вы вот сегодня утром начинали про этих, которые под гитарки поют, а мы уже давно это переросли. У нас есть госнаркокартель, который уже давно госструктура, и поэтому конкуренции он не терпит. Если вы сейчас какого-то придурка, простите, с каким-то там гамма-бутером, актоном пропустите хрен знает куда, так это
лактоном,
каждый, да, что ли, может себе покупать такую штуку?
Да, но знать, этого парня надо на руках. Вот мне кажется, слушайте, этого парня, во-первых, надо послать комиссию небольшую, двух умных мужиков, которые там с ним поспорят с 26-летним этим парнем, поспорят с ним, да, если они поймут, что это дельный человек, дельный чел, да, его надо на руках носить, на руках, ну как, ну это по-другому, ну, понимаешь, больше того.
Я согласна, самое отвратительное, конечно, лично носить.
Но самое отвратительное, Эль, в том, самое отвратительное, что это тоже неправильный способ. Это тоже неправильный способ, когда носят на руках гениев. Это тоже неправильный способ. Правильный способ, чтобы сама система выталкивала их наверх. Чтобы они воцарялись над нами благодаря таланту и труду, и гению. Не потому, что их приметил царь, а потому, что система выталкивает наверх сильных. Алло, здрасте.
Добрый день.
Здравствуйте. Да, здрасте.
Ну, вот я как раз про систему и про гениев. Ну, что-то какое-то мутноватенькое дело. Дело в том, что вот над вот этой темой солнечной энергии трудятся большие коллективы во всем мире. И что-то не верится, что в гараже там на коленке какой-то
верится. Русский... А мне верится. Вот понимаете, какие-то прорывные вещи, странные вещи делались в гараже. Вот у меня сейчас стоит Макинтош вот здесь передо мной, компьютер. Да.
Это сказка для самых маленьких. Я просто знаю, как вот делались серьезные прорывные дела, допустим, сверхпроводимости высокотемпературно, когда наших ребят приглашали туда
в отпуск. Ну, дайте мне верить. Ну, послушайте, Андрей, ну, давайте, вы будете скептик, а я буду романтик. Давайте.
Давайте, договорились.
Он будет наоборот, простите. Роли вот так. Я романтик в этом вопросе, конкретно в этом вопросе. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Елена Искунцева. Сергей, так как, в общем-то, у меня подруга замужем действительно за реальным ученым, и я за этой темой слежу. Да, солнечные батареи – это реальность. Ну, действительно, огромные коллективы, и человечество уже в кризисе познания, потому что
почему вы не даете?
Ничего не может открыть.
Почему вы не даете 26-летнему человеку быть гениальным? Почему его нельзя позвать в этот коллектив? Почему его надо сажать на 11 лет? Сейчас прокуратура, ему судья, умная судья, дала 3 года условно за этот литр. А прокуратура требует дать 11 лет. Сейчас опротестовали дело.
Сергей, можно я закончу? солнечными батареями. Они все равно невыгодны, потому что придется, я эту тему тоже хорошо знаю, потому что чтобы промышленные, солнечные батареи, так сказать, нужды промышленности покрывал, нужную Сахару покрывать. Поэтому сейчас существует проект ТЭТЭР, термоядерный синтез, который там под Провансом наши строят. Это действительно реальный проект. Но это будет, для колхозного крестьянского хозяйства.
Все равно. Теперь уже, когда вы закончили, а можете спросить, а почему под Провансом? Почему в Провансе?
В Провансе, просто там строится международный термоядерный этот реактор огромный, где участвуют все страны. Наш новое русское слово, как
знаете,
у нас...
А у меня вопрос. Я сейчас задам вопрос, который вам покажется странным. Можно задать вопрос? А почему не на Кубани? Почему не на Кубани? Ну, просто
ну,
вопрос...
Это было решено очень давно, потому что этот проект международный.
Кубань давно существует, я умоляю. Я вам говорю, что белый человек, например, в Соединенных Штатах даже называется кавказец, там, как кавказец.
Сергей, я удивлена, что вы знаете такое слово, как такамак, как и спутник. Вот спутник — это русское слово во всем мире. Есть такамак. Вот его сейчас строят в Провансе, но все равно они не покроют реальность.
Но у вас нет ответа, почему это не сделано на Кубани. Нет ответа. У меня есть ответ, Лен. У меня есть ответ. Ведь можно было на Алтае построить, правильно? Тоже там, ну, офигенский, южная широта, пожалуйста. Все такое. Тибет, что хочешь. И у меня Кубань прекрасная. Там не строится. Строится в Провансе, Лен. Ну, это же важно. Это же строится потому что там привечают науку, а здесь привечают прокуратуру. Ну, понимаете разницу или нет?
Сергей, а помните, в 90-х годах покрыли институт имени Вавилова, они все там создавали наркотики. Вы забыли эту историю?
Ну
а я помню.
Ну и что? Что теперь сделать?
Такой же ученый. Ученых тоже очень много.
Давайте так. Рукой можно украсть. Давайте всем отрубим руки. Рукой можно украсть. Я сам видел. Рукой крадут. Значит, давайте всем отрубим руки. Я предлагаю следующий закон Государственной Думы, когда они на осеннюю сессию соберутся. Ввиду того, что участились случаи кражи, все кражи произведены, как правило, рукой, всем гражданам России ампутировать руки по локоть. Ну, мне кажется, справедливо. Но это справедливо. Но раз кто-то был наркоман, почему же тогда, естественно, надо закрыть все исследования? Но это же справедливо. Люди крадут, как правило, руками. Правильно? Значит, отрезать. Руки отрезать. Пожалуйста. Люди говорят, как правило, там, используя артикуляционный аппарат, например, там, язык. Хорошо, давайте отрежем всем язык. Ну, это же правильно. Это же действительно от греха убережет. Я же не говорю, что надо еще отрезать, чтобы от греха уберечься. Понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, дайте нам уже резон какой-то такой, разумное что-то скажите.
Смотрите, я вот за этого человека, вот то, что говорят, что это в институтах все должно делаться, за государственный бюджет, это все неправильно.
Я считаю, что прорыв осуществляется в голове, а не в институте. Сначала.
Да.
Понимаете, вы видите мир иначе. Это же в голове происходит, а не в институте.
Да, все
а
правильно.
Слушайте, а знаете, чем Перельман? А знаете, чем Перельман не угодил институту, где он работал? Помните, коллеги говорили о нем, что он отвратительный? Помните, не помните, почему?
Нет.
А я вам напомню, он приходил, садился на стул напротив стены и часами кидал теннисный мяч в стену. Часами. Понимаете, в чем дело? Он приходил в институт, где он работал, садился напротив стены и часами кидал теннисный мяч в стену. Пока все ходили, интриговали, занимались... Где-то продвижением по службе, отчетами, адюльтерами, да? А он скидал теннисный мяч в стену. Значит, все сказали, он абсолютно не сносен, шел бы он вон. Его выгнали, ну и все.
Все правильно, я просто имел отношение к научно-исследовательским
институтам. Это правда?
Да. Там просто на самом деле все сидят на бюджетах, и, собственно, а дело-то особо не делается. Просто происходит деление бюджета.
Конечно.
Давайте вспомним лампу Лосева, это светодиод известный. Там в 20-х годах он был разработан не каким-то там научным сотрудником, а лаборантом элементарной лаборатории.
А теперь этот парень, пишет 54-й, уедет на Запад? Конечно, уедет. Конечно.
Конечно,
потому что у него здесь 3 года условно. Если Мария Ивановна напишет, что он пописал в лифте, его посадят в тюрьму. Зачем же это нужно? Ну, сейчас, вот сейчас, фактически, у него 3 года условно. Понимаешь, что такое? Я жил под 4 годами условно, я лично.
Так.
Значит, Мария Ивановна пишет, что ты помочился в лифте, то есть вел себя антиобщественно. Иди сюда, Сережа.
И все.
Иди сюда, конечно. Ну, как же.
И будет 11 лет читать книжки.
Не-не, он 11 лет, сейчас у него переговор 3 года условно. То есть он все равно под переговором. Даже если прокуратура не отстоит 11 лет, даже если ему не впарят 11 лет, а прокуратура настаивает, чтобы ему дали 11 лет, у него остается 3 года условно. Значит, 3 года условно, это означает, что он пошел вот просто по улице пошел, ему на улице дали по роже, тотчас написали заявление, что он напал, вел себя антиобщественно, вызывающе, с целью шокировать общество, напал на честного гражданина, значит, и это условно превращается в безусловно. То есть ты досиживаешь уже в колонии. Там осталось 2,5 года, например. Тебе дают по роже. Ты 2,5 года спокойненько досиживаешь в тюрьме. И все на этом все. То есть, потому что условно это значит, что ты не будешь совершать противоправных действий. А если совершаешь противоправные действия, все, иди сюда. И все разговоры. А хулиганство – это поступок, который ты делаешь с целью шокировать общество, значит, пользуясь вседозволенностью и бравируя, собственно, вседозволенностью. Это я вспоминаю из моего приговора. У меня такой приговор был. Бравируя вседозволенностью и так далее. Понимаешь? Значит, все. То есть ты даже ничего не должен сделать. Ты можешь просто дать пощечину, это будет хулиганство, поскольку это в публичном месте, поскольку это при людях. Но пощечину ты даже не давала. Фигли, никакого же следа нет. Но есть пару свидетелей от прокуратуры, 6, которые тебя упекут и дело с концом.
Значит, парень сейчас...
Конечно, конечно. А чего же я прятался на Ставрополе, когда меня посадить хотели? Парень сейчас под приговором. Под приговором. Он уедет или нет, вы меня спрашиваете? Я отвечаю, он уедет или да. Он или да, или да, он уедет за рубеж. До свидания, гений. Молодец, гений. Перельман, кстати, сейчас в Швеции. 10:30, поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасанчина. Российская газета публикует материал под названием «Похороненные дважды». Новый законопроект предлагает ликвидировать старые могилы. Скандальный законопроект, разработанный в Министерстве строительства и ЖКХ о похоронном деле, вызвал огромный резонанс. Наибольшие споры возникли вокруг статьи 37 о повторном использовании мест захоронений, разрешающей использовать кладбище под повторные погребения. Однако для этого должны пройти 20 лет с последнего захоронения, и кладбище должно быть признано заброшенным. Подробнее об этом читайте в «Российской газете». Военные греются даром, пишет «Коммерсант». Структуры Минобороны снова увеличили долг за тепло. Задолженность предприятий перед крупнейшими генерирующими компаниями с начала года выросла на 15% до 4,4 миллиардов рублей. Треть поставленной энергии в июне не оплачивалась, пишет издание. Ну а «Новая газета» собирает подписи за отмену приговора семье Полухиных по маковому делу. Подробнее об этом можно прочитать в свежем выпуске «Новой газеты». Малазийский «Боинг» под Донецком погубил израильский питон. Об этом пишет «Комсомольская правда». В сети распространилось неофициальное расследование катастрофы от анонимных авиаспециалистов. Эту же версию выдвигал секретный свидетель «Комсомольской правды», пишет издание. По мнению экспертов, по своим параметрам, больше всего для катастрофы подошла ракета малой дальности «Питон» израильского производства. Подробнее об этом можно прочитать в свежем выпуске «Комсомольской правды». 10:36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва».
Вот важное написал мне 79-й. Этот молодой парень про вот этого вот гения, он не просто гаражный Кулибин, вы поймите, он лауреат множества научных премий. То есть у него много изобретений. Расскажите народу об этом, говорит 79-й. Да-да-да, народу. А зачем рассказать народу об этом, когда народ счастлив и все такое? Все нормально. Сейчас вы поймите, это, видите, Перельман уехал, этот уедет. Все будет по плану, все будет очевидно. Слушайте, руководство столичного главка МВД, 16 тысяч докторов наук, вы знаете, покинули Россию, да? 16 тысяч.
Огромная цифра.
Да, 16 тысяч русских докторов наук, получивших степень в России, покинули страну. Это просто доктора наук, этот, может, не доктор наук, не знаю. Хорошо. Как стало известно «Коммерсанту», руководство столичного главка МВД ввело весьма необычную форму воспитательной профилактической работы с сотрудниками. Якунин, Анатолий Якунин, начальник ГУ МВД по Москве, подписал распоряжение, которое, в частности, предусматривает фотосъемку дома у полицейских во время посещения их собственными руководителями. Внимание! Знаешь, что полиция против селфи, там что-то правило селфи, там нельзя стрелять себе в мозг, когда ты делаешь селфи. Рядовые полицейские жалуются на то, что вместо визитов к ним начальники просто требуют предоставить фотографии квартир. То есть смысл, смотри, Якунин хочет,
чтобы начальники
пошли в семьи. Посмотри.
Народ.
Народ. Ну, своим участковым, вообще ко всем. Зашли ко всем. Значит, всего там 70 тысяч надо квартир обойти. И общак. Значит, 70 тысяч. Я правильно понял? 70 тысяч. Но потом внизу в статье это сказано. 70 тысяч. Было 100 тысяч при Лужкове полицейских в Москве, а теперь осталось только 70, что ли, получается. Ну, да. В органах внутренних дел Москвы работает около 70 тысяч человек. Я вам хочу сказать, что при, видите, сокращение все-таки есть, потому что при Лужкове было 100 с небольшим, там 100, 104 или 102 тысячи. Значит, теперь смотрите. Значит, Якунин требует, чтобы босс навестил, посмотрел, что там, а как вот ты заходишь в дом, ты же видишь, пьют, да, или неряхи, или бычки кругом, вобла какая-то, видно, что люди неустроенные. Да. В другой дом заходишь, пожалуйста, там пахнет сдобой, все хорошо.
И сразу ведь понятно, кто будет брать
надо тогда
взятку,
кто не
тогда
будет. Надо внезапно залезать начальнику. Полицейские, позвоните, пожалуйста, скажите, ну вот кого навещали уже или вас еще только навестят? 7373948, насколько верна эта публикация в «Коммерсанте»? Здравствуйте, вы работаете в полиции. Здравствуйте, вы служите в полиции. Алло?
Алло, здравствуйте, да, по ученому вот хотелось бы высказаться,
Николай. Мы уже про полицию говорим, у нас несколько другая тема. Спасибо вам огромное. 7373948, 7373948. Распоряжение Якунина, Анатолия Якунина, значит, который возглавляет полицию Москвы, посетить всех подчиненных должны начальники. Алло, здравствуйте.
Вот мы все обидимся и уедем из города.
Да, спасибо. 7373948, 7373948. Вы сотрудник полиции, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вас посещали уже или только намереваются посетить еще?
У меня товарищ сотрудник, ну, близкий товарищ.
Да.
Он лично выезжал даже в глубокую область. Это уже на самом деле практика.
Скажите, пожалуйста, а там один начальник должен посетить всех или последовательно каждый начальник любого подчиненного? Потому что это тогда создает какое-то невероятное количество салатов.
Это, соответственно, начальник подчиненный есть у него, но...
Нет, подождите, люди, смотрите.
И вот он лично должен проверить действия своих подчиненных.
Можно я просто поясню свой вопрос? У вас есть секунда?
Да-да.
Смотрите, вы генерал, так. Я полковник, а Эля майор, а у Эли еще есть кто-то лейтенант. Мы не знаем кто. Неважно. Гудошников. Лейтенант Гудошников. Слушайте, значит, смотрите, вы должны посетить нас всех троих... Я имею в виду, я математически пытаюсь мыслить.
Нет,
вы посещаете меня.
Нет,
подождите, смотрите. Вы должны посетить только меня, а я, значит, последовательно дальше. Или вы должны посетить нас всех троих, а мы должны посетить, соответственно, всех ниже. Ну, понятно, да? Каскад.
Да.
Нет. Это вопрос математический. Значит, Якунин сказал, что каждый начальник должен посетить всех своих подчиненных. В этой связи вопрос. Якунин должен посетить 70 тысяч человек, как главный. Но он главный. Он должен посетить 70 тысяч человек. Это 70 тысяч провансальских салатов.
Серьезно, это фитнес?
Нет, жена выходит и говорит, мы же не знали, что вы приедете. Мы не знали. У нас к ужину только вот жареная утка.
На скорую руку.
Запеченный поросенок с яблоками. Значит, это вот у нас вдова Клико здесь. Значит, это коньячки. Да. Но это случайно все оказалось. А мы не знали, что... Чем Бог послал. И все. Значит, дальше. Зам Якунина должен тоже посетить 70 тысяч человек, но минус Якунин. Зам-зама Якунина должен посетить 70 тысяч человек, минус Якунин и минус первый зам. И так далее. То есть каждый каждого должен посетить нижестоящего, каждый вышестоящий должен посетить каждого нижестоящего. Тогда это праздник, я думаю, лет на 5. Это большой праздник, товарищи.
Можно зарплату не платить.
Это вообще огромный, гигантский праздник. Я представляю, как ломятся столы, как сверкает хрусталем рюмки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я по поводу вот посещения Якунина.
Да, вы из полиции?
Да, хотел бы вот...
Говорите же, господи, прошу вас.
Ага.
Чего, говорите скорей.
Я бы хотел вот пошутить, как помните, да. Фильм был.
Да, круто. Это он мне долго рассказывал, что он хотел... А знаешь почему? Потому что он звонит первый раз, но я вижу. Ноль дозвонов, и он думает, что здесь редакторы редакторы отсеивают. Алло, здравствуйте, да.
Добрый день.
Вы из полиции?
Значит, в спецслужбах давно практикуют такие вещи, посещение сотрудников.
Ну вот для чего? Ну, я понимаю, для чего. Видеть, ну, нормально ли, упорядочен...
Нормальный облик, чтобы после узнать сотрудника.
Упорядочен ли быт?
А? Он другой.
Упорядочить, упорядочен ли быт? Действительно...
Ну, совершенно верно, да. То есть, как живет.
Да, понять,
какие проблемы?
Понять, крепкий ли штаб, так сказать, жена же, начальник штаба, да?
Значит, ну, да, наверное, да.
Да, жена нормальная, адекватная, не кидает его утюгами,
да,
ничего.
Да, да. Нет ли бытового пьянства?
Абсолютно верно. Скажите, пожалуйста, а должен ли каждый посетить всех? Вот моя математическая модель верна?
Нет, то есть... командиры подразделений посещают своих сотрудников.
Командиры подразделений. С какого уровня? Начиная с какого уровня?
Младший состав или старший? Какой?
Ну, смотрите, командир полка обязан посетить весь полк или нет?
Командир полка нет. Я думаю, выборочно. Ну, старших офицеров, да.
Старших офицеров. А, то есть это идет рикошетом, а не каскадом. То есть это не каскадное посещение, а рикошетное, строго говоря. Вот так.
Точно так.
А, вот спасибо огромное. Спасибо огромное. Раньше, в советское время, для этого существовал особист, который вербовал там шофера там, и так далее, понимаешь, особист, и замполит. По бабам был замполит. В основном он там делил между ними ковры ГДРовские, между женщинами. Ну, серьезно тебе говорю.
Обручи. Нет?
Нет. Что, подожди, существовала тройная команда. Существовало тройное командование, в отличие от нынешних времен. Существовало тройное командование. Собственно, был командир, который решал боевые задачи. Замполит, который занимался вот этим вынюхиванием. И особист, который тоже занимался вынюхиванием. То есть их было... На вынюхивании было два. Значит, замполит был открытым вынюхивальщиком. Открытым вынюхивальщиком таким. А особист тайным вынюхивальщиком. Он, особист был разновидностью паука, который сидел в уголке где-то, понимаешь? А замполит наоборот. Он ходил, замполитуха, всюду говорил глупости, с бабами делил ковры, которые поступали в военторг, ну, чтобы они передрались, там, эти глаза не выцарапали. Значит, кому положен ковер, кому положен гарнитур, кому-то, ну, командиру, понятно, что там Волга положена, все. Ну, и так далее, понимаешь? Ну, и так далее. Ну, правда. А вот Андрей у нас, оказывается, звонит из Санкт-Петербурга, он тоже... Здравствуйте, а вы тоже полицейский, как теперь выяснилось?
Да, так и выяснил, Сергей, только бывший полицейский.
Скажите,
но
да.
Когда я начинал работать, это было в 1994 году,
да.
Ко мне приезжал мой замполит, я начинал работать в ОМОНе, да. Ко мне приезжал замполит батальона.
Ну вы накрывали? Накрывали?
Накрывал.
Накрывали, конечно. Я только, я же говорю, сейчас 70 тысяч сотрудников надо навестить. Это праздник на пару лет или на 5 лет, как вы думаете?
Это лет на 5 и потеря печени.
Спасибо. Лет на 5 с потерей печени. Но главное, я сказал вначале, потом забыл повторить, значит, главное, что в подтверждение каждый из них должен подшить в личное дело селфи с сотрудником в квартире. То есть ты приходишь, например, я начальник, я прихожу, значит, меня должны окружить сотрудник, я думаю, я должен сесть на стуле, подворачивая вот так ус, знаешь, как на старых фотографиях. Значит, с одной стороны от меня должен стать сотрудник, стоя рядом со стулом, вот так. С другой стороны, его жена обязательно, ну как же, чтобы видно было, что хороший быт у них там, все нормально. И я должен, а может быть, я даже сижу за столом.
Ребятишечки.
Детвора, значит, когда неожиданно тут красная рыба, нечаянно, чтобы показать, что нормально, человек не пропивает, вот все у него есть.
Все в дом, все в дом.
Поросеночек, все это вместе. Селфи, надо залудить селфи.
Улыбаться можно?
Не знаю. И нужно это подшить в личное дело, и тогда Якунин проверяет. Был человек, навещал или не навещал?
А вот семья счастливая.
Для отмазки. Начальники, вместо того, чтобы сходить в гости и напиться, честно, напиться, быть ближе к народу, заставляют полицейских притащить просто съемки квартиры. Вообще без начальника.
Жалеет их стол, на самом деле. Откуда у лейтенанта столько?
Мы разговорились про жрачку, я хотел сказать, что завтра у Роза Байрам. Я об этом вычитал. Оказывается, идут большие предуготовления. Скажи, ты не можешь Вики открыть? Ураза Байрам Вики. Или Ураза Вики. Открой, а? Вот, сейчас я посмотрю. Оказывается, Ураза Байрам начнут отмечать 17 июля. То есть, видать, будет потом продолжаться. 5 дополнительных площадок для общей утренней молитвы. Это завтра все будет. Вы приготовьтесь, пожалуйста. Я просто потому, что будет несколько станций метро закрыто. Праздничные намазы будут проведены и так далее. По виде действующих мечетей. Еще 17 мест для намаза определены в Подмосковье. Че?
Вот, открыла.
Смысл этого праздника можно понять? Ураза Байрам, праздник Разговения, Идальфидр, Фитр, Идальфитр. Исламский праздник. Окончание поста. И все? А какой-то еще сакральный смысл?
Первые 3 дня месяца отмечается аж целых.
Нет. А какой-то сакральный смысл? Там есть какой-нибудь? Ну, там, Вознесение, Воскресение, ничего нет? Мусульмане празднуют? Не, ничего нет, смотри-ка. Просто и все. И все. Просто типа конец поста. Я думал, там...
Ну, такое тоже надо отпраздновать.
И все. Кто выставил ночь на Идуль-Фитр, ночь на... Да, веря в сознание Всевышнего, сердце того не умрет в день, когда сердца многих умрут. И все. То есть это просто праздник, как календарный, что ли. И, то есть там нет никакого подвига в этот момент.
Ну да, как в конце Великого Поста там, Пасха в воскресенье.
Вот Пасха там понятно в чего. Иисус воскрес, все такое. Христос воскрес. А тут у них никто не воскрес, а просто, типа, можно прекращать пост. Вот такой праздник. Хорошо. Значит, в шатре множество будет оказываться еще. 17 мест для намаза в Подмосковье будет специально выделено, чтобы они все не стекались в Москву. Ну, посмотрим, как это сработает. У нас ближайшее место для этого дела будет Звенигород. Как это прекрасно. Город на холмах, прекрасный Звенигород. На Москве-реке очень нежное место, окруженное деревнями типа Клопово, Савино-Старожевский, древний Савино-Старожевский монастырь и так далее. И там будет как раз Ураза Байрам. Вот это будет братство народов. Вот это мне нравится. Орехове, Зуеве, Щелкове, Ногинске, Звенигороде, Солнечногорске, Яхраме, Мытищах, Подольске. Всюду будет широко отмечаться Ураза Байрам. Больше того, на Ставрополье в России объявлен нерабочий день завтра. Завтра праздник на Ставрополье. И так далее. Понимаешь, как это все круто? Скажи, пожалуйста, ну, мы еще не втянулись. Вот вы уже втянулись в... Скажи, пожалуйста, ну вот мы же, у нас дружба народов, вы, ну, в курсе. И вы втянулись в празднование праздников, которые, например, для вас нетипичны. Например, вы празднуете уже Уразу или нет? А давайте нет, вы празднуете Уразу. Вот простой вопрос. Простой вопрос, как Божий день. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Мне интересно просто. Вы празднуете Уразу Байрам. Да, 134-21-35, нет, 134-27-36. Потом она же все время меняется, Ураза.
Ну,
она же протекает по году по-другому.
Да.
Она не фиксированная.
Да.
Ну, там, она у нас, допустим, там та же Пасха, она же туда-сюда чуть-чуть колеблется, там, благодаря еврейскому календарю. А у них, значит, она вообще по году протекает как-то. Вот я очень помню хорошо выборы 97-го года, ты не поверишь, в Чечне, которые я освещал. Я брал интервью у Масхадова и Басаева, признанных террористами. Ну вот, значит, я их интервьюировал. Они были два кандидата, Басаев и Масхадов. Вот, а я их интервьюировал. Значит, я помню, что они тоже, значит, ждали... Тогда это было зимой, это январь был. И они типа в 5 часов вечера уже набрасывались на беляши. Кто-то приносил огромный кулек беляшей, и они набрасывались на эти беляши тогда в Грозном. А сейчас, видишь, то есть он то летом, то зимой скользит, да, как-то скользит погода. Да, смотрите, вы празднуете Уразу Байрам. У меня пока 10%. Ну, позвоните, пожалуйста. Ну, позвоните, не ленитесь, товарищи дорогие. Ну, что такое, я не понимаю. 300 человек всего. Давайте еще. Вот. Мне нужно настоящее представительство. Давайте, вы празднуете Уразу Байрам. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Мы сейчас выясним, на самом деле мы выясним примерно уровень этой самой, как ее называют, толерантности и взаимопроникновения.
Не, ну праздновать-то могут и те, кто сами мусульмане.
Конечно.
Ну, у нас, например, в Оренбурге очень много...
Мусульман?
Да, очень много.
Кто? Скажи, кто?
Это... Башкиры, татары.
Да.
Вот почти чуть ли не по треть башкир, например, треть татары, ну, там, и треть...
И треть русских.
Ну, русских, конечно, побольше.
Ну,
вот,
да,
но
да.
Все равно очень тесно, казахи.
Да.
И... Ну, может быть, мы и не празднуем, да, там, в своей семье, но поздравить можем, сказать тому, с уразой вас, байрамом. И они нам скажут, о, а вас там с Пасхой.
И все, и все. Нет, с Пасхой, они что, прямо не кстати говорят с Пасхой? Или кстати, во время
Пасхи? Ну, нет, нет, конечно, не, ну, когда у нас, когда мы празднуем Пасху, они поздравят нас там с
Рождеством. Так, так, тогда давай так скажем. Примерно половина русские, примерно половина башкиры и татары. Таким образом, у вас уже какой-то есть способ быть вместе, который давний, давний способ быть вместе. Понятно? То есть у вас нет, нет конфликтности здесь?
Нет.
Ну, а Москва, ну, я тебе расскажу про Москву, она, в общем, думает, что это русский город. Москва. Ну, и как бы, конечно, подколбашивает многих. Потому что, ну, с чего, ну, как, с какой стати, понимаешь, Москва, которая, которая катись колбаской по Малой Спасской, да, Москва. И она с какой-то стати празднует. С какой же, как это, с какого это бодуна вдруг случилось? Но это все случилось за последние, там, я не знаю, 15-20 лет. Ну вот, я останавливаю это голосование. На самом деле у меня цифра не изменилась. 10 на 90, 10% празднуют уразу байрам. 10%, 90% нет. Я не знаю, сколько из этих 10% русских, которые переняли обычай или, может быть, инкорпорировали обычай, ну, как бы в свою традицию. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Извините, это говорит Москва, да?
Да, это говорит Москва.
Сергей.
Да, слушаю вас.
Можно к вам обращаться тогда?
Да, Сергей, да, Сергей.
Или по отчеству.
Да не, просто давайте, ну, вы попалили 40 секунд, ни с того, ни с сего, да, прошу вас.
Все, быстро говорю. Давайте. В общем, я вот по поводу вашего сейчас разговора, по поводу Курбан-Байрама, это...
Да, уже полторы минуты. Полторы минуты. Нет, я так не могу. Сам темп, позвольте мне все-таки быть быстрее вас, а всегда, но вы все-таки подтягиваетесь. Старайтесь не это самое, не наматывать на рукав. Ладно? Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, Игорь, Москва.
Да, Игорь, вы празднуете или нет?
Я праздную нейтрально с соседями.
С соседями?
Вообще интересно, в других республиках, где празднуют, дают ли возможность православным вот так праздновать Пасху?
Я думаю, что да, но зависит от каких республик.
Перекрытие метро, дорог, чтобы православные могли отпраздновать свои
праздники. Я в это не верю.
Вот это интересно.
Я в это не поверю. Нет. Чтобы так перекрывали метро? Нет, я в это не поверю.
Ну, когда крестный ход улицы же перекрывают.
А когда крестный ход, кстати, улицы перекрывают, да. Здравствуйте, да, слушаю.
Сергей, доброе утро, Абдул.
Здравствуйте, Абдул. А вы празднуете?
Скажу, что праздник будет завтра, да. Естественно, ему его праздник 30 дней.
И 30 дней?
Да-да, это начиналось 17 июня.
Но ведь сам большой праздник завтра, а потом он как бы по нисходящей, или все 30 дней пик?
Все 30 дней, значит, от восхода до заката солнца мусульманин должен держать пост. Не пить, не курить,
это понятно.
Не заниматься...
А с завтрашнего дня... 30 дней подряд мусульманин должен праздновать, но там есть какой-то пик праздника или каждый день примерно...
Нет, завтра мы празднуем,
да.
И ураза заканчивается. Потом ждем Курбан-Байрам.
Весной?
Да-да-да.
Но Курбан-Байрам, Курбан-Байрам больше прикреплен к весне, а ураза скользит. Правильно я понимаю?
Нет, там по очереди, знаете, как, Сергей, значит, да. Как заканчивается ураза-байрам, через там полтора-два месяца Курбан-Байрам, они
оба, оба скользящие праздники.
Да-да-да.
Я перепутал с Наврузом, который сам по себе древний зороастрийский праздник.
Навруз это же весни, начале, там, марта,
да.
С 18-19 по 21 марта.
Древний индоевропейский праздник Навруз.
Зороастрийский, это иранский,
оттуда все такое. Да-да-да, он прежде зороастризма тоже праздновался. Прежде зороастризма тоже праздновался.
Да.
Это древний индоиранский, индоевропейский праздник Навруз. Весна, собственно, весна. Вот, но это он был инкорпорирован какими-то мусульманскими народами, как языческий пережиток, но это как бы и остался, и все, Вот, хорошо, метро перекройте на 30 дней, просит Хаттабыч. Хаттабыч, дорогой, ну что вы так, ну зачем?
Что ж вы нам так желаете-то?
На 30 дней. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, на «Говорит Москва» попал?
Да, вы попали на «Говорит Москва». Сергей, говорите сразу и все, не разгоняйтесь. Давайте, пошел, все, и все, пошел.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да.
Сергей, Эльвира, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня жена из Башкирии.
Да.
И как-то мы отмечали православный праздник эту Пасху там. За 10 лет она говорит много и православных церквей, и храмов построено. Да. Но там все протекает достаточно спокойно, без перекрестия.
Знаете, мне кажется, если позволите, мне кажется, что именно в Поволжье, на Южном Урале, люди уже научились быть вместе. Научились, ну как бы нет.
Там достаточно все дружно, спокойно.
Да. Ничего не искрится, ничего не искрится. Просто научились быть вместе спокойно.
Да, либо терпимы друг другу.
Ну, согласитесь, что в Москве, следующие несколько десятилетий предстоит привыкать.
Да, но Москва. Не как у нас в Москве, у нас, конечно, все-таки остро, все-таки мусульмане.
Остро.
Немного остро, да.
Да, все-таки москвичи любят сказать «катись колбаской по Малой Спасской». Так вот, понимаешь? Москвичи не такие, но твари, они не такие, чтобы прямо распростирать объятия или еще что-то. Они такие, в общем, сразу ты что стоишь и что тебе надо. Вот их первая реакция любого москвича. Тебе что надо, и что ты стоишь? И что ты заявляешь про себя, что ты стоишь отдельно, да?
А сейчас потом проверим.
А потом уже катись колбаской по Малой Спасской.
Подъем. В движении.
Ну, посмотрим. Все завтра, будем праздновать завтра. Ничего. Значит, три балла. 3 балла в Москве. Москва очень спокойная, очень свободная. Я вижу затруднения в текстильщиках, обычные такие, но уже 10 км в час. 10, внимание! Там было 2 км в час, там сколько-то недель назад. 10. Поехали, короче, текстильщики. Это же в 5 раз быстрее. Дальше. Секундочку. Так. Да, вот мне пишут, очень важно. Я даже готов сообщение это прочитать. Мне пишут в Твиттере. И знаешь, я обрушил свой Твиттер тем, что дал возможность личные сообщения в личку писать вообще всем. Мне сейчас в личку в Твиттере пишут все. Абсолютно все. Ну вот, значит, это прикольно само по себе.
Там, наверное, лавина.
Ну, лавина, конечно, но я не читаю, наверное, но что-то читаю в результате. Значит, очень правильно. Пишут, что раздражает не праздник мусульманский, москвичей, а раздражают мигранты. Это важно. Это я сейчас скажу вместо движения. Движение нормальное. Значит, раздражает не праздник, а мигранты. В Поволжье празднуют свои. И это вызывает чувство согласия с этим, там, умиления и душевной близости в Поволжье. Потому что там празднуют свои, а здесь празднуют чужие. И это больно бьет по сознанию. Вот главная проблема. Ну, хорошо, нам предстоит ее обсудить завтра, если позволите. Я еще должен сообщить вам завтра, потому что сам праздник завтра, мы как раз его будем обсуждать и все такое. Волоколамка 7 км в час. Чужие в смысле культуры. Имеется в виду не чужие в смысле гражданства, а чужие в смысле культуры. Волоколамка 7 км в час, 10 км в час на шоссе энтузиастов. Балашиха, если мы говорим о Подмосковье, очень плохая на въезд и на выезд. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 16 июля.
Подъем!